Шалом, друзья! Сегодня пятое интервью из цикла «10 историй успеха». Он стал возможен благодаря поддержке Junction. Так как сегодня экватор этого цикла, оглянемся назад. Талантливейшая певица, чиновник высшего ранга, доктор наук, молодой ученый года и успешный бизнесмен. Интервью с этими замечательными и успешными людьми доступны для вашего прослушивания. А сегодня мы вновь обратимся к бизнесу и вновь, к счастью, к социально ответственному. Знакомьтесь, Михаил Бурых, предприниматель, который успешен сразу в нескольких сферах бизнеса, при этом поддерживает некоторые социальные проекты еврейской общины Эстонии. Прямо сейчас я предлагаю познакомиться с Михаилом поближе.
Михаил, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время. Конечно, хочется сразу приступить к вопросам о бизнесе, о том, чем вы занимаетесь 24 часа в сутки. Но все-таки о вашей истории. Я знаю, что сейчас, конечно, не советские времена, этим не удивишь, но вы за свою жизнь поменяли и много стран проживания, много языков общения. Сколько языков у вас?
5 языков, наверное. Можно сказать, что 5 более-менее свободно.
В нескольких словах, как получилось так, что вы меняли страны проживания?
Вот как очень много в моей жизни, я не могу все приписать себе. Это, наверное, благодаря моей семье, мои родители переезжали с одной страны в другую. Когда-то из России в Израиль, потом из Израиля в Эстонию, потом я ездил учиться в Швейцарии. И поэтому вот так мне научились с юных лет, что желательно говорить на языке той стране, где ты живешь. И поэтому я везде их учил, ездил и учил.
Ну, вы же говорите на английском, как на родном, значит, вы еще в Штатах пожили?
Я в Штатах не пожил, но я в Эстонии учился в интернациональной школе. Угу. Я приехал туда, не зная ни слова на английском языке, но так как все обучение было на английском, и потом университет был 100% на английском, все друзья, все окружения, какие-то фильмы американские, конечно, огромная моя любовь к хип-хоп-музыке. Все, наверное, пришло оттуда, и я очень-очень часто общаюсь на английском языке, даже в Эстонии.
С чего начался ваш бизнес-опыт? Я так понимаю, что образование было соответствующее, и нужно было применять эти знания.
Бизнес-опыт у меня начался значительно раньше, чем какое-либо образование. Мы жили в Израиле, и у меня родители были очень-очень трудолюбивые люди. Я вырос с этим. Я, можно так сказать, приходил из школы в 4 часа, они приходили в 10, в 11, потому что им приходилось очень-очень тяжело работать. Я на это все смотрел, понимал, что, наверное, это правильная модель жизни, я это очень уважал. И в 10 лет я пошел продавать книги в Израиле. Те книги, которые мне тогда нравились, эти книги, которые я сам читал, у нас была огромная ярмарка, это длилось 2 недели. Там очень часто дети продавали на лестнице свои книги. Я сказал, ну а что я буду как все? Пошел в самую крупную компанию и сказал, ребят, я ваши книги очень люблю, могу о них все рассказать, возьмите меня на работу. Они, соответственно, в таком возрасте платить мне деньги не могли, но они мне сказали, что они меня возьмут, они мне платили футболками, книгами, играми и так далее, и так далее. Это был мой первый опыт. И я загорелся, я в 10 лет, наверное, приходил домой тоже, где-то в 12 ночи. И после этого я работал каждый год. То есть я, когда в 12 лет приехал в Эстонию, пошел также летом работать в гостинице, работал в портье, мыл посуду, убирал комнаты, конференц-залы и так далее. И вот до 18 лет я прошел все департаменты в отельном бизнесе.
Какой бизнес, во главе которого вы встали, можно назвать вот первым таким серьезным?
Первым серьезным, скажем, своим бизнесом, наверное, это было, когда я это делал вместе, совместно с папой, мы открыли фирму, которая оперировала отели. Мы 2 отеля оперировали. Конечно, сегодня мы этим уже не занимаемся. Это очень, очень много мне дало. И общение с клиентами, и понимая вообще, как крупный бизнес работает, что такое конкуренты, что такое недовольные клиенты, что такое довольные клиенты. И это такой бизнес, который и в 3, и в 4 утра мне звонили, и приходилось приезжать на место. То есть это, ну, такой широкий обзор. А после этого я уже самостоятельно со своими, скажем, финансами открыл тот бизнес, который у меня есть и сегодня, это кафе «Мадемуазель». И там уже был еще более серьезный опыт, потому что там я отвечал 100% за все инвестиции, которые в этот бизнес входили, и за плюсы, и за минусы, и так далее. И поэтому я скажу, что это был очень серьезный опыт.
Сейчас в 2018 году. Возможно ли, скажем так, среднему бизнесмену, не мелкому, но и не суперкрупному, удерживаться только в одной нише, в одной сфере? Или нужно всегда искать другие возможности и другие сферы?
Знаете, это, наверное, зависит больше от характера человека, чем успех в каком-то бизнесе. Вот у меня есть ребята, которые занимаются конкретно одним бизнесом. Иногда это логистика, это может быть торговля какими-то commodities, да, там бриллианты или что-то такое. И у них очень здорово получается. Я все время смотрю, они все время ездят, отдыхают, у них все очень хорошо. Поэтому, наверное, можно. Я лично не могу себя представить в одной сфере не из-за того, что, может быть, в одной сфере нельзя заработать, а потому что я такой человек, которому нравится развивать бизнес в разных направлениях. У меня есть много чего я могу предложить, и я еще очень многому хочу научиться. И поэтому это больше такой выбор лайфстайла, чем погона за какими-то деньгами или прибылью.
Ну хорошо, гостиницы в прошлом. Сейчас это сеть кафе. Я так понимаю, что вы лично на этом не остановились?
Ну, конечно, нет. Сеть кафе, во-первых, этот бизнес стал для меня значительно более интересен. Буквально год назад я нашел партнера, привлек огромного партнера. Хотим этот проект развить не только в Эстонии, а во всей Прибалтике. Помимо этого, у меня есть фирма, которая занимается 3D и виртуальной реальности съемок именно бизнес-помещений. Это, я думаю, за этим будущее. С помощью такого видео можно полностью показать помещение без того, чтобы человек вообще туда ехал. Ну а самое, скажем, не знаю, могу сказать, основное или нет, куда у меня сегодня уходит очень много времени, это фирма, которая, не знаю, можно говорить фирму или нет, эта фирма называется CitoWise. Они делают криптокошелек. И вот эта блокчейн, криптоиндустрия для меня очень-очень интересна. Я, наверное, столько ажиота, столько движений, столько движа вокруг бизнеса не видел очень давно. Мне это напоминает то, что было с интернет-компаниями в 90-х. Я надеюсь, что закончится это не так же, но это сегодня очень интересно. Я думаю, что это реально меняет мир. И это один элемент, который он для меня очень-очень интересен. Не только вот зарабатывать деньги, а сделать то, что поменяет те системы, которые строились там 30, 40, 50, 60 лет до нас. Я думаю, что они сегодня уже немного не работают. И участвовать в том, чтобы их менять, и вот в этом новом порядке, это мне очень-очень интересно, я поэтому этим занимаюсь.
Михаил, я вижу, как у вас горят глаза. Если бы у меня было пару сотен тысяч лишних евро, я бы, конечно же, вам доверился. Но если серьезно, что делать, если ты уже в бизнесе и начинаешь терять интерес к этой сфере или к модели, бизнес-модели, может быть, кто-то из партнеров подводит, что делать?
Нет одного ответа. Если теряешь интерес, то это уже плохо. Это значит, надо что-то искать, что-то думать, как из этого выходить. Потому что если нет интереса к делу, то все решения показывают то, что тебе не до этого. И они будут неправильные, и они будут делать только хуже. Всегда надо искать, как из этого выйти. Если есть партнеры, может быть, им продать свою долю. Если это именно из-за партнеров, искать возможность выкупить партнеров или поменять их. Придерживаюсь тому, что надо любить ту сферу, в которой ты работаешь, или найти как максимально безболезненно из нее выйти.
Если к вам приходят с предложением об определенной инвестиции или о совместном деле, что для вас является, скажем так, определяющими критериями для принятия решения?
Ну, я скажу, что сам проект — это, конечно, первое, на что я смотрю, вообще интересен ли он мне или не интересен, вижу я в нем будущее или нет, но мне важнее, кто ко мне приходит и как он этот проект мне предлагает. Я для себя давно понял, что человек, который руководит проектом, это самый важный элемент в том, будет ли этот проект успешен или нет. Если человек это продает, так глаза не горят, без особого интереса. Я понимаю, что если будут трудные времена, этот человек как раз свернет лавочку и найдет путь полегче. А вот есть люди, которые прям, ты чувствуешь, что они готовы до конца биться, будут трудные времена, они будут искать любые возможности, как их пережить и как, наоборот, в тяжелые времена бизнес превратить в что-то более интересное, более прибыльное. Вот с такими людьми мне интересно работать. Даже не только в этой сфере, может быть, с этими людьми можно и что-то другое потом построить тоже. Поэтому вот, наверное, это самое основное. Этот человек должен гореть, и он должен показать, что он пуля непробиваемый. Вот это.
Я знаю, что у Эстонии есть много плюсов с точки зрения отчетности, с точки зрения простоты ведения бизнеса, но что нас отличает от Европы и от Штатов, это низкий уровень социальной ответственности бизнеса. Вот почему у нас в Эстонии, я не говорю даже про именно социальные проекты, да, почему у нас в Эстонии все равно каждый год открывают телефонные линии, чтобы люди жертвовали, да? Почему этим не занимается, ну и не так активно занимается крупный и средний бизнес? Как это происходит в тех же самых Штатах, где огромные деньги каждый год просто отдаются на благотворительность?
Знаете, есть несколько причин. Во-первых, нельзя скрывать, что в странах, как Соединенные Штаты, есть и налоговые причины, да, то есть не будем говорить, что все так красиво, и это люди делают только вот потому, что они такие добрые.
Не, ну хорошо, там налогами не облагаются, но люди же все равно эти деньги отдают.
Да, это, я сейчас и к этому приду. Второе, это, конечно, культура, это воспитание, это, как я вначале говорил, я не все могу, весь свой успех не могу присвоить только себе. Вот я очень горжусь тому, как меня воспитали мои родители и там другие родственники, да, члены семьи, которые учили меня уважать людей, которые вокруг тебя, рабочие ли это или начальство, неважно, уважать просто людей, которые вокруг тебя, помогать им, если ты можешь, если тебе Бог дал, чем помочь, вот им надо помогать. Я думаю, что в Соединенных Штатах это тоже очень-очень развито. В Эстонии, как вы сказали, очень много плюсов, но я заметил такую вещь, что люди как-то борются все за себя, то есть им не так важно, как у соседа идут дела, только если, может быть, он как-то им потом пригодится, может быть, ему что-то надо там дать соль или перец, но это идет оттуда. Я думаю, что вот воспитывались бы здесь люди изначально, что помочь другому это важно. Не потому, что, может быть, что-то он тебе потом как-то поможет в ответ или нет, а это просто часть нашего долга. Если мы можем, то надо помогать. Я думаю, что это начинается оттуда, именно от ранних годов и воспитания, насколько это важно. В Эстонии еще бизнесом, наверное, тяжело. Рынок маленький, все гонятся за прибылью, и когда они ее получают, они всегда такие большие. Они считают, что от такой маленькой прибыли, ну, нечего пожертвовать. Хотя я считаю, что принцип должен быть один. И какую-то часть своих доходов надо просто пожертвовать. И неважно, это 2000 евро, 200 евро, 20 евро. Это просто принцип такой жизни. И ему надо придерживаться. У меня есть, я просто добавлю, очень хороший пример. Вот дядя моего папы, с кем мы раньше делали бизнес, именно в гостиничном бизнесе, он меня научил, насколько важно помогать обществу, скажем, общинам, да, просто людям, которым, может быть, ну, просто не повезло, да, есть очень умные люди и талантливые, ну, просто, ну, не повезло там материально, это очень важно, и он это делал регулярно, и я, наверное, оттуда вот принял то, что это надо делать. У меня очень часто бывало, да, люди там просили аванс на работе, да, но я не могу дать аванс, потому что, ну, 50 сотрудников, я не могу одному дать, другому не дать. Что я делал? Если была у меня возможность, я просто взял свои деньги с кармана, дал и сказал, вот в день зарплаты отдашь. Ну, то есть искать такие варианты, как вот лично, когда надо и ты можешь, то, ну, надо помогать.
Михаил, в завершение интервью я задам достаточно интимный вопрос, но, в принципе, он звучит в каждой беседе цикла «10 историй успеха», скажем так, этнические, национальные корни. Они нам по жизни мешают или помогают?
Мне они очень сильно помогли. Не потому, что все радуются тому или как-то приветствуют это, а потому что я с гордостью к этому отношусь, изучая историю, скажем, религию, там столько важных ценностей, глубоких смыслов, которые мне помогают по жизни идти по какой-то прямой линии, иметь какие-то правила в жизни, которым придерживаться. И мне это лично очень сильно помогло, я этим горжусь, я это не скрываю, и я очень хочу помочь той общине, которая каким-то образом и помогает и мне, и участвовать в ней. И поэтому я считаю, что это нельзя никогда стыдиться тому, что вот мы такие родились, нам это с этим жить, и надо это только этому радоваться, этим гордиться, и все.
Михаил Бурых был сегодня главным героем в новой серии из цикла интервью под названием «10 историй успеха». При поддержке Junction и Baltic Jewish Network мы продолжим рассказывать о тех людях, кого можно смело и без всяких преувеличений считать успешными. Услышимся через неделю.